Здравствуйте! В контексте видео семейной жизни на Новой Земле хотелось бы услышать ответ о том, как там будут жить многоженцы, патриархи, вдовцы, женившиеся второй раз, как могут жить себе семьи. Я знаю, что мой ответ о Новой Земле и браках о Новой Земле вызвал много дискуссий в среде адвентистов. В частности, типичный вопрос, который мне задали адвентисты, потому что появилась какая-то цитата из манускрипта Елены Уайт, якобы противоречащие тому, что я говорю. Но с этим задался вопрос. Вопрос, который, конечно же, тем, кто не является адвентистами, абсолютно непонятен и чужд. Но я его зачитаю. Этот вопрос мне пришел на журнал «Порух». Позиция Александра Болотникова по поводу браков на Новой Земле. Это позиция, так как Елена Уайт вот так пишет. Это его личное мнение или позиция церкви? То есть все эти вопросы вызваны тем, что был найден какой-то манускрипт, которым Елена Уайт написала так. И, естественно, возникает вопрос, а что опять Болотников против Елены Уайт или что? Давайте я проясню всем, не только адвентистам, позицию церкви адвентистов седьмого дня, естественно, не по вопросам брака на небесах, потому что официально я не встречал в документах Института библейских исследований именно эту позицию, но я хочу, чтобы мы зачитать вам другую позицию. Это библейский комментарий АСД, 11 том, страница 57 и 58. Это по поводу того, как мы исследуем Библию. Первое. Фундаментальный принцип, который Писание выдвигает в отношении самого себя, заключается в том, что только Библия, соло скриптура, является конечной нормой истины. Классический текст, в котором отражена эта базовая предпосылка, Исаия 8:20. «Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Два еврейских слова – Тора, закон, и Теуда, откровение, свидетельство – указывают на две составляющие Божьего авторитета в одни Исаии. В настоящее время они образуют Святое Писание. Пятикнижие, Тора и свидетельство пророков о ранее открытой в Торе воле Божьей. Второе. Называется очень важно. Достаточность Писания. Принцип соло скриптура указывает на достаточность Писания. Библия является единственным безошибочным путеводителем истины. Только она может дать человеку необходимую для спасения мудрость. 2 Тимофея 3:15. Этот эталон, которым необходимо проверять всякое учение опыт. Таким образом, Писание представляет основу, предлагает божественную перспективу и формулирует основополагающие принципы для всякой отрасли знания и человеческого опыта. Все прочее знание, опыт или откровение должны созидаться на прочном фундаменте Писания и не противоречить ему. Таким образом, подтверждается главный лозунг реформации – «Соло скриптура», «Библия и только Библия» – как единственная высшая норма истины. Все другие источники знания, еще раз повторяю, все другие источники знания должны проверяться этим безошибочным эталоном. Это очень важно. Почему я подчеркиваю все другие источники знаний? Потому что если вы можете посмотреть это видео, эти серию видео, давно уже это было, я делал, называется оно так, немножко провокационно, «Трехангельская весть под угрозой», но там видео второе и третье. Я цитирую, особенно в третьем видео, высказывание Елены Вай неоднократно о том, что ее позиции необходимо проверять Писание. Поэтому вот эта позиция церкви СД. Все другие источники знаний должны проверяться этим безошибочным эталоном. То есть Писание – это безошибочный эталон. Правильной реакцией любого человека является полное подчинение высшему авторитету Слова Божьего. Исайя 66:2. Вот. Лично я стараюсь это в своей жизни и в своих исследованиях делать. Вот. Тут вопрос, который мы разбирали о браках на небесах, это прежде всего был вызван тем, что слова Иисуса «на небе не женятся и замуж не выходят», записанные в Евангелии от Матфея, 22 глава, противоречат словам пророка Исаии, записанным в книге пророка Исаии, 11 глава, где говорится о царстве, в котором Бог, волк лежит с ягненком и барс с теленком, и там малое дитя. И дальше написано, новая земля будет строить дома и жить в них, и не будут рождать детей на горе. То есть вы можете просмотреть это видео и увидеть ход библейских рассуждений, о чем говорит Иисус, о чем говорит Исаия, и как эти противоречия ликвидировать, я предлагаю путь. Если у вас на основании Священного Писания появится другая версия, как разрешить это кажущееся на первый взгляд библейское противоречие, я с удовольствием буду рад получить от вас информацию и подискутировать, с этим нет никаких проблем. Вот, что же касается, почему Елена Уайт в манускрипте, который был мне прислан, пишет именно так, друзья мои, я не знаю, я не являюсь специалистом в истории церкви АСД, я не знаю, в каких, как говорится, контекстах и еще где Елена Уайт говорит о том, как и где будут браки на новой земле или не будут. Значит, я скажу лишь одно. Потому что мой принцип простой. Если чего-то не знаешь, надо у кого-то спросить. То есть я вам говорю то, что я слышал от других специалистов. Потому что неоднократно эти вопросы поднимались. Причем я слышал лекции людей, которые занимаются ее трудами. Вот. И, как говорится, был поставлен вопрос. А, собственно говоря, какая позиция Елены Уайт по поводу, будут ли браки на новой земле? Значит, ответ, который дает специалист, говорит так, что просматривая все ее труды, мы можем сделать заключение о том, что у Елены Уайт не было определенной позиции по этому вопросу, и она советует братьям не спекулировать на эту тему. Вот. В Библии тоже информации очень мало. То есть в Библии у нас нет ответа на вопрос, который наш читатель задает. Поэтому, как говорится, как там многоженцы, как там Авраам с Агарью и Сарой, это мы увидим там. Вот. Не видела того глаза, не слышала того уха, и не приходило то на сердце человеку. Вот. Елена Уайт суммирует, то есть вот этот специалист, которого я слышал, суммируя все высказывания Елены Уайт в историческом контексте, приходит к выводу о том, что в общем-то, она говорит о том, чтобы мы меньше по этому поводу спекулировали. И я стараюсь не спекулировать. Все, что я сделал, отвечая на вопрос браки на Новой Земле, это предложил библейское решение вопроса о Исаия 11 глава, Матфея 22 глава. То есть противоречий нет. Сказать о том, что в второй главе книги, в первой главе книги Бытие у нас написано, когда Бог создает человека по образу своему и создает его безгрешного, Он им говорит, плодитесь и размножайтесь, вот, то есть, как бы, ну, я, как бы, никакая причина, почему вдруг, когда мы получаем тоже дерево жизни обратно, когда мы все это получаем, нас восстанавливается, вот, Едемский сад, и так далее, вдруг оказывается, что плодитесь и размножайтесь, надо, не надо, что это было плохо, Бог сделал ошибку или как. То есть ответов у нас однозначно на все эти вопросы нет, но написано, не будут рождать детей на горе. И малое дитя там, что я буду делать с этим текстом, если там однозначно новая земля. Я знаю, мне показывали 65-ю главу, там сложнее, там Израиль. Но речь-то идет об 11-й главе. То есть, ну, поэтому, как бы, как мы говорили, согласно тексту Евангелия от Матфея, речь здесь идет исключительно о юридической стороне. То есть Иисус не пытается здесь этими словами говорить о том, что вот на новой земле будет так, и люди будут бесполыми и бесплодными. То есть этого из текста «прибывают как ангелы» мы такой вывод сделать прямо не можем. Хорошо, давайте пойдем дальше. У нас есть еще некоторые вопросы. Значит, вот вопрос, который мучает, я знаю, одну нашу подписчицу. Вот, я хотела бы спросить, могли бы вы подобное рассказать по поводу текста Нового Завета, где Павел перечисляет тех, кто не наследует Царство Божие, конкретно о понятиях, переведенных как мужеложцы. Некоторые люди отстаивают идею, что термин мужеложники неверно переведен или его вообще нет в тексте. Вы можете прокомментировать этот текст. Что там со словом «мужеложники»? Это очень важный вопрос, действительно. Ну вот, потому что сегодня тема однополых браков, однополых взаимоотношений, она является очень-очень серьезной. Вот. И, соответственно, здесь есть масса спекуляций. Я написал одну статью на нашем в альманахе «Барух Инфо» несколько, уже, наверное, год назад больше, вот, где я показывал определенные лживые утверждения и проблему этих утверждений, как все эти идеи отстаиваются в обществе. И там я говорю о том, что человек, который не считает себя верующим христианином и, как говорится, живет себе жизнью вот такой вот, это меньшая проблема, потому что тут вопрос надо понимать, надо быть справедливыми и честными. Грех, значит, однополых взаимоотношений, вот, интимных, он ничем не отличается от греха разнополых взаимоотношений, если они не в браке. То есть это, я это описываю, показываю. То есть выделять это тоже несправедливо, а грех есть грех. Но он одинаковый. Вопрос здесь не в чем заключается. Вопрос здесь заключается в том, когда человек заявляет, что он христианин, и говорит, или там как угодно, но верующий, да, а потом говорит, а вот меня Бог таким создал, поэтому я имею влечение к лицам моего пола, вот, и поэтому я себе буду вот так жить, я вот здесь в Америке или где-то в Европе заключить брак я могу с кем хочу, с представителем моего пола, я заключаю этот брак, и, пожалуйста, дорогая церковь, признайте. Ну, кстати говоря, чтобы не было никаких двоемыслий, вот здесь, в отличие от браков на новой земле, у церкви адвентистов седьмого дня есть очень конкретная позиция. Она сформулирована очень взвешенно. Пункт первый. Церковь адвентистов седьмого дня признает интимные отношения только в браке. То есть нет брака, значит это блуд. Хоть с разнополой, хоть гетеросексуальный, хоть гомосексуальный. Нету брака, значит, это будет. Дальше, второй пункт. Согласно книге Бытия, 1-2 глава, Бог сотворил мужчину и женщину. А поэтому на этом основании Церковь Адвентистов седьмого дня признает брак только между мужчиной и женщиной. Вот это официально вы можете это найти на всех веб-сайтах Генеральной конференции. Эта позиция есть очень четко сформулирована, чтобы ни у кого из вас не было никаких сомнений там, и чтобы вы не делились на всяких товарищей, которые начинают там показывать, понимаете, делать себе журналистикой заниматься, выкрывать факты, фактов везде и всяких у всех хватает. Вот. К сожалению, мы все грешим, есть разные ситуации, но позиция церкви вот такая. Церковь не признает однополых браков. Вот. Проблема в том, что, к сожалению, где проблема есть? И среди, практически во всех христианских, как говорится, сейчас деноминациях, есть вот это движение, есть вот эти люди, которые начинают кричать, что данная консервативная позиция, это не только у адвентистов, она их притесняет, и она не основана на Библии. И вот здесь возникает, как говорится, вопрос. Я эти вопросы постоянно слышу. Дело в том, что большинство христианских деноминаций, они живут по Новому Завету. И, естественно, тут возникают масса спекуляций именно с новозаветными текстами. Текст книги Левит, 18 глава, по-моему, понятнее невозможно себе представить. Не ложить с мужчиной как женщины. Это мерзость. Здесь я хочу очень четко показать позицию Торы. Потому что есть разные люди. Я не буду сейчас этот момент затрагивать. Если появятся обсуждения, вопросы, мы будем рады говорить на эту тему. Вот. Но я просто скажу, есть разные люди. Есть человек, который испытывает влечение к женщине, поэтому если он христианин, да, если мы говорим о мужчине, да, если он христианин, он понимает, что такое влечение можно реализовать, вступив в брак. И человек вступает в брак. То есть, ну, вот так. Это обычно вот таким образом делается. Вот. Дальше может возникнуть ситуация, понимаете, сатана не дремлет, грех, мы все грешны. Вот. Прожил человек там в браке, и вдруг у него возникает влечение к другой женщине, которая у него не есть его жена. Ну, тут как бы у человека есть выбор. А выбор заключается в том, если он себя считает верующим, христианином или даже иудеем, то у него как бы он должен понять, что для него главнее, Бог или его влечение. Если для него главнее Бог, он тогда молится Богу и просит помощи, чтобы не реализовать свое влечение к другой женщине. Ну или если даже человек не вступил в брак, а может быть у него было влечение к девушке, которая вот не разделила с ним эти чувства. Вот, ну и так далее, и так далее. То есть можно разные вещи там рассказывать, я не буду долго на это говорить. Суть понятна, то есть человек выбирает, каким путем он идет, божьим или мирским. Вот как бы вот так. В случае, если у человека, говорим о мужчине, но подразумеваем не только мужчину, нет влечение к женщине. Вот родился он таким, это нормально. Ну, не нормально, вот. Это как бы, ну, может, и не нормально, тут уже разные вопросы, но вот реальность так вот не интересует человека личности противоположного пола. Не хочет он вступать в брак. Но вдруг он обнаруживает, что его интересует личность его пола. Тут точно такой же выбор человек делает. Он должен решить для себя, с кем он, с Богом или с миром. Если он с Богом, он просит Бога, чтобы его влечение не было реализовано. То есть потому что не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость в глазах Божьих. То есть человек выбирает, он хочет жить, как в этом мире, или он хочет... Но это мерзкие глаза Божьи, или он же хочет жить с Богом. Тогда он выбирает, то есть кого он любит больше, свои чувства, свои влечения или Бога. То есть это вот так оно должно решаться с любым грехом, с любым побуждением, с любым и так далее. Вот. То есть это Тор. Но если мы не используем Тору, у нас остается несколько текстов, два текста, в частности, это послание к римлянам, первая глава, и первое послание к коринфянам, шестая глава. Ну, так как наша слушательница задает вопрос именно про коринфянам, то мы ответим по поводу послания к коринфянам. Вот здесь сказано по-русски. Значит, по-русски, шестая глава и шестой текст первого послания к Коринфянам в русском синодальном переводе. звучит следующим образом. Вот. Извините, девятый текст. Не знаете ли, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры или лихолимцы Царство Божие не наследуют. Вот у нас здесь есть первое. Это берем греческий. Ну, первое понятно. Порной, отсюда слово порнография, моихой, это прелюбодей, дальше идет молокой, то, что переводят как малаки, и арсенокойтай. Вот это слово арсенокойтай. Койтай, оно как раз вызывает вопросы и спекуляции. Но греческий текст, по-моему, проще здесь не может быть. Два слова. Арсен – это мужчина. И коитус. Я думаю, значение этого слова понятно. Оно используется. Вот. По-русски переводится как соитие. То есть те, кто занимается соитием с мужчиной. Ну вот и все. Вот. Сложнее слово молокой. Это переводится как мягкий, нежный. Тут можно спорить. Хотя прямо пишут в словарях Нового Завета, что молокос, вот я читаю словарь, мягкий, нежный, гомосексуальный. То есть исследователи предполагают о том, что это просто, знаете, как в свое время, он уже вышел из употребления, этот термин, был термин по-русски «голубой». Это эвфемизм. Его сейчас не используют по разным причинам. И правильно, не используют. Соитие лиц одного пола – это грех, но нам не нужно превращаться в зверей и животных и начинать этих людей травить, избивать. Опять же говорю, грех, он грех одинаковый. То есть мы же не избиваем тех, кто жене изменяет. То есть поэтому вот это есть проблема. Но если мы говорим о слове арсенокойта, то здесь все понятно. Тут просто вот именно это слово, все понятно. Перевод абсолютно правильный, абсолютно буквальный. Вот. Ну, а дальше человек должен решать. Ну, может он, как говорится, всякий грех силою Христа можно побороть. Не значит, что человека надо заставить жениться, это не обязательно. Человек может себе спокойно жить жизнью, как говорится, целебатной в данном случае, я бы так сказал, во Христе Иисусе, это нормально. То есть, таким образом. Хорошо.